требует для подготовки к уроку и с трудом большому лама, шамати, день и ночь Творца в духовной работе. Сказано: горе вам, жаждущим дня Творца. Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет. И если человек действительно ждет дня Творца, имеется в виду, что он ожидает возможности идти верой выше знания, чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что Творец управляет миром добром и с целью добра. Но не желает человек явно увидеть, как Творец управляет миром добром и несущим добро, потому что видеть означает перестать верить. Это вопреки вере. Ведь вера может быть только там, где она вопреки разуму. А человек поступает вопреки разуму. Это и называется верой выше знания. Таким образом, человек верит в то, что управление Творца миром доброе и несет благо. И хотя этого не ощущает явно, он не просит Творца дать ему видеть разумом это доброе управление, а хочет остаться, чтобы это у него было как в вере выше знания. И он просит, они же просят Творца дать ему такую большую силу веры, как будто он воочию видит внутри разума. То есть, чтобы не было различий между верой и знанием. Такое состояние называется у желающих слияния с Творцом «день Творца». Если же человек ощутит это доброе управление как знание явно, то это ощущение, высший свет, наполнит его эгоистические желания, которые отдаляют его от Творца. А этого человек не хочет, ведь от этого выиграют его эгоистические желания, противоположные святости, которые против желания получать ради себя. Он же желает слияния с Творцом.
Но человек, который приходит к изучению, который желает познать, понять, почувствовать, приходит со своим желанием получать, в котором нет этих понятий, лишь мало, лишь мало. Для других он знает для себя и все, как обычно, в том же виде, это в котором желание только и говорит по отношению к нему и направляет его. Но вся наша работа заключается в произведении действий, которые притягивают свет, возвращающий к источнику. И только об этом я должен думать, насколько я открываю ему такую возможность, место, подействовать на меня, изменить во мне что-то. И я должен все время думать только об этом. Какое свое оптимальное, максимальное состояние это со стороны моей связи с группой, учебой, намерения, со стороны порядка всего, что я должен выстроить для себя. Вся эта совокупность условий. Должна быть самой лучшей для воздействия света на меня. Свет постоянен, но я должен каждый раз поворачивать себя с этой стороны, в намерениях, мыслях, в действиях, с книгами, группой, с самим собой, с ближними, дальними, во всем. И если человек все время думает об этом, и на это он возлагает все свои надежды, потому что на самом деле он учится и понимает, что ничто не может помочь ему, кроме воздействия света. Тогда он быстро достигает результатов. И тогда ждет света Творца. То есть начинает чувствовать, как меняются в нем приоритеты. Приоритеты отдачи и любви, выхода наружу из себя, к товарищам, к понятию группа, к внутренней сути группы. Он видит в этом там свою жизнь, начинает чувствовать, что есть в нем две потребности. Первая — естественная потребность, которая существует в нем естественным образом. И вторая потребность, в которой он начинает развивать какой-то голод, потребность, пустое место, которое он хочет наполнить, но хочет наполнить его в стремлении к объединению. И тогда, когда он начинает чувствовать эти две потребности, это, конечно же, воздействие света, возвращающего к источнику, которое выстраивает его, это новое раскрывшееся пространство, тогда он начинает быть все более направленным. Тогда у него не просто так точка без направления, но между этими двумя пространствами есть направление между мной и ближним, и так он продвигается. Но главное — это все время поворачивать себя, направлять себя к воздействию света, возвращающего к источнику, в самом лучшем виде, в самом эффективном виде. Итак, мы до сих пор изучали уже много деталей. Главное, что мы... Это то, что мы начали изучать с 17 пункта. Мы говорили об этом, что это очень важное место. Вообще, в этом сочинении, в этом труде предисловие к Талмуду 10 сферот. И там Бааль Сулам рассматривает основную точку, которую мы должны видеть перед собой как цель, удостоиться веры, то есть сила отдачи, которая будет управлять нами, и это может быть только вследствие воздействия на нас света, возвращающего к источнику, на который мы направляем свое намерение, уча вместе из истинных источников, то есть в особенности подходящих нам. И это труды Бааль Сулама и Рабаша. И когда свет светит, он приносит нам это новое свойство, о котором мы не знаем ничего и не понимаем, что такое, и это называется светом веры и силой отдачи. И поэтому изучающий перед учебой должен дать обязательство в том, что он хочет укрепиться в этом. И главное, в этом решении, на протяжении всей учебы, когда перед каждым словом, понятием, перед тем, что он делает в разуме и в сердце, насколько он воспринимает этот учебный материал, главное для него не просто так воспринимать материал, но главное для него ожидать света, возвращающего к источнику, подобно петуху, а не летучей мыши. Да.
Итак, 18 пункт. Однако ясно, сказав, что приняли эту приправу, они не могут освободить себя от суда, если у них есть еще преступные размышления. Только все еще пребывают в колебаниях и сомнениях, и злое начало пока что не смягчилось. Ведь понятно, что Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что или он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел «не верь», или же, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть, во время занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться продолжить заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования, которое — света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлекались от Него во время учебы. Но так или иначе, не следует освобождать себя отсюда под предлогом принуждения, поскольку мудрецы обязывают нас к обратному утверждению. Я создал злое начало, создал Тору как приправу для его исправления. Если бы здесь было какое-либо исключение, то вопрос Йова оставался бы в силе.
Это значит, что есть желание получать, которое создано существующим из ничего, и желание отдавать, то есть света, свойства Творца, самого Творца. И Творец — это Боре, Боуре, приди увидеть. Так это представляется нам в свойствах отдачи и любви. И эти две силы противоположны. Свет и желание, находящиеся в творении. И свет, он первый и действующий, и приводящий в действие желание. А желание полностью находится и как рожденное, вышедшее и приводимое в действие светом в абсолютном виде полностью. Но с помощью действий, которые свет уже произвел, с желанием, что и называется распространением миров, парцуфов и разбиение Адам Ришона и разбиение его и так далее, вследствие всех действий, произведенных светом в желании создалась какая-то новая возможность, когда само желание, поскольку оно включилось в свет, оно включилось в свет в двух отношениях, получило в себя две вещи. Первая вещь, что оно очень тянется за светом. И второе, что это желание желает вскрытии, когда это скрыто от него, быть подобным свету. И это следствие разбиения. И получается, что есть у нас в таком случае состояние, когда мы можем определить, что даже когда мы не хотим свойства самого света, и это отдача, любовь к ближнему, но мы можем, даже вследствие того, что не хотим, направить свое намерение к нему, поскольку он приятен и влечет, и есть в нем свойства, которые приятны нашему эгоизму. То есть мы можем начать обманывать самих себя, выстраивать себя таким образом, что мы, даже находясь в желании получать все-таки из него, можем думать о свете, о желании отдавать, обо всех явлениях отдачи. И мы видим, что даже в нашем мире и вообще, и в свойствах неживом и растительном и животном, как следствие разбиения келим, когда одни келим включились в другие, получение в отдаче, есть подготовка в получающих келим, которые тоже действуют в направлении отдачи. Инстинктивно оно действует. Без этого не может быть жизни. Вся жизнь — это «дай, бери, дай, бери». Расширение и сжатие — это дыхание, это добро и зло. Это обмен. Не может быть плюса без минуса. Жизнь чувствуется именно между этими полюсами. И на уровнях неживой — это атомные частички, которые противоположны друг другу и находятся в такой связи между собой, и поэтому удерживают всю материю. На уровне растительном — это обмен веществ, это вобрать и вывести из себя. На животном уровне это уже движение и вещи противоположные, соединяющиеся для того, чтобы произвести потомство и так далее. А на уровне говорящей это уже духовная работа, имеется в виду говорящий. И там это уже происходит в другом виде. Есть у нас сжатие и расширение, это подъемы и падения. И также та возможность, когда мы в противоположность неживому растительному животному уровню можем притянуть свет, возвращающий к источнику. То есть здесь выяснение на уровне говорящей не то, чтобы я взял что-то хорошее и извлек из себя что-то плохое, вывел из себя плохое на уровне материи или на уровне материальном желании получать мое, но я беру и выясняю, и извлекаю из себя, и отталкиваю, отдаляю плохие или хорошие вещи в отношении моего духовного продвижения. И с этого начинается, по сути дела, работа. Это свет, возвращающий к источнику, который развивает меня, мои новые духовные силы. Так это происходит. И поэтому нам нечего делать, кроме как пытаться в каждый момент нашей жизни, в любом месте и в любом случае, происходящем с нами, думать о свете, возвращающем к источнику. В той мере, в которой я сейчас думаю, делаю, нахожусь в мысли, в действии, в связи, являются ли эти состояния самыми эффективными для притяжения света? Или наоборот? Я не обращаю внимания на сами состояния, поскольку я должен идти на работу, находиться в семье, быть с товарищами, с группой во время учебы. Мой распорядок дня выстроен, но главное — это все выясняется в мысли. Это главное выяснение. Когда я выясняю все больше и больше свое отношение к свету, возвращающему к источнику во мне, это называется внутренней работой. Это называется работой, скрытой от других. И все это необходимо человеку, и в этом основное усилие и по количеству, и по качеству, что главное. Количество — это количество лет, которое необходимо нам, чтобы свет, возвращающий к источнику, начал действовать на нас. И качество — это главное, поскольку качественное усилие определяет результат. Да.
Здесь написано в конце пункта, но если бы это было так, то тогда вопрос бы Йова бы остался в силе.
Да, если бы зависело от усилия человека весь результат, который произойдет из этого, то вопрос Йова оставался бы в силе. Тогда Йов был бы прав. Кто бы, что он спрашивал, кто может идти против природы? Ты создал злое начало, создал праведников и грешников. Конечно же, вопрос гораздо более глубок, но пока что нам этого достаточно. Что говорит Иов? В чем он прав? Он сказал, ты таким это создал, чтобы... Что бы я ни делал, это будет так, как ты создал. То есть сзади и спереди ты объемлешь меня, ничто не поможет, если предназначено, что я буду таким-то и таким-то, то я таким-то и буду. Но это неправильно. И в соответствии с этим сказано, что ты должен обратиться к Творцу и требовать от Него, поскольку в этом ты раскрываешь свою индивидуальность, ты не остаешься животным, а приходишь на уровень человека. И уровень человека ты строишь только благодаря своим усилиям. То, что пробуждают тебя, и то, что подготовили в тебе всевозможные необходимые данные, и то, что ты находишься при всевозможных условиях, это не важно. Ты прими в расчет, что я сейчас могу добавить. Это все. Без премудрости. Без оправданий. Поскольку все оправдания — это только из твоего желания получать. И тогда, как ответ на это, ты постигаешь дополнительные вещи, которые уже относятся к уровню человека. А иначе нет вообще никакого оправдания всего творения, если это создание не добавляет от себя из всего, что создал, конечно же, Творец, как у младенца. Ну, ты создал вокруг него все, это пример, на котором мы учимся, как на примере корня и ветви. Если он останется на своем уровне, он будет на уровне животного, он не взойдет на уровне говорящий, если не пожелает. Скажем, если он не хочет вообще учиться, постигать ничего. Ну, это как он приводит пример. И был у него сын, и он глуп, и он ничего не видит, он не слышит музыки. Ты помнишь пример Бальсулама? Но нет, приготовили для нас всю основу предыдущие поколения, и Творец ждет, пока мы начнем требовать от него свет, возвращающий к источнику, и вперед. Да. Только поскорее и точно по делу.
Том из Соединенных Штатов и Мигель из Мексики спрашивает, как мы создаем место для света, чтобы он мог воздействовать на нас в течение всего дня?
На самом деле, главное усилие – это во время учебы. Здесь человек должен приучить себя освобождаться от всех проблем, выйти из всех остальных занятий. Это время должно быть святым, просто святым, что называется, отделенным, посвященным именно этому. Здесь это все. Во всех остальных вещах он, конечно, может смешивать свои цели в жизни, семье, в бизнесе, со здоровьем, с работой, которую он выполняет. Время учебы свято. Оно должно быть отрезано от всей жизни, и здесь он входит в место, где все мертво. Все, есть здесь только большая мировая группа, только она. Ни мир, ничего, только группа эта. И так вся группа должна удерживать себя в таком состоянии и думает только об этом, только о свете, возвращающем к источнику. Нет ничего, кроме этого. Мы и свет, который мы пробуждаем. И все время мы находимся в этой медитации, да, в этой мысли, в притяжении света. Но еще раз, должно быть выяснение в этом, не сидеть с этим, как с какой-то мантрой. Но выяснить, что я в точности хочу, для чего, что это даст мне, как я свяжусь с другими, как через других я постигну свойства отдачи и так далее. Зор, глава Эмор, 128 пункт, статья «Две крови». Кровь Песаха и кровь обрезания. Сказано: «И я сплю, но бодрствует сердце мое, голос милого моего стучится, отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя непорочная». Сказала Кнессет Исраэль: «И я сплю в египетском изгнании, потому что изгнание произошло вследствие преобладания левой линии над правой, когда из-за судов левой линии уходят мохин, относящиеся к Малхут, и это состояние называется сном. И сыновья мои пребывали в тяжком рабстве, но бодрствует сердце мое, чтобы охранять их, дабы не погибли в изгнании. Голос моего, милого моего стучится, это Творец, сказавший: вспомнил я завет мой». 129 пункт. «Отвори мне вход размером с угольное ушко».
Но только до этого, до открытия вот этого отверстия с иголочное ушко. Потому что, ну почему с иголкой, размером с иголкой? Открыть так открывать. Нам нужно настроиться, вот как мы изучали в предисловии к учению десяти сферот, на свет, возвращающий к источнику. Когда со стороны источника, когда мы первоисточник мы изучаем, то есть само изучение, вот здесь, где там написано в предисловии к ТАСС, зависит от того, какой текст человек читает. Или, ну, всегда же говорится о действиях Творца, ведь нет иного, кроме как действий Творца в действительности. И свет действует на желание. но к нам это приходит в разных передачах. Или в словах этого мира, в разных таких словах, но которые нас сбивают с толку, потому что мы думаем, что только в рамках этого мира, в тех действиях, которые мы знаем здесь, все начинается и заканчивается. И также это еще относится к разным взаимоотношениям между людьми, животные, звери, посуда там разная. И поэтому это очень путает. Зор обычно нас полностью отключает от всех этих вещей. То есть язык его, это язык иносказательный, это язык, который не зависит от этого мира и не описывает нам этот мир. Он более такой образный. И главное, что авторы Зора, которые передают нам эти слова, они вообще не предполагали, ну, говоря о нас, о нашем уровне, когда мы еще не находимся в Лишма, они и не предполагали, что мы поймем то, что они написали. Потому что невозможно понять, прежде чем мы приходим вообще в духовном, даже на их уровне, можно так сказать. Но когда они находятся на уровне Гара Целут, это называется Зор, высшее сияние. Это то, что есть в Рош Арихампина. Это состояние окончательного исправления. Это место окончательного исправления. Когда человек приходит туда, он приходит к окончательному исправлению. Так вот, нам надо понимать, что нет у нас источника более сильного и настоящего, прямого источника света. И вот направить его на нас, сделать так, чтобы это был свет, возвращающий к источнику. Ну, высший свет, он как бы абстрактен. Он воздействует в разных своих воздействиях бесконечное количество видов воздействий в соответствии с пользователем. И если пользователь может участвовать в воздействии света на него, это называется человеком, действием человека, подобным Творцу. Если пользователь не может задействовать свет, возвращающий к источнику, или вообще свет, чтобы подействовал на него, он называется животным. Он находится без свободного выбора по отношению к тому самому свету. Потому что только об этом мы говорим, о свободном выборе. Возбудить свет или не возбудить? Нет других действий, есть свет и клей в действительности. И поэтому здесь, собственно, в этом все и дело. И мы находимся в группе, мы находимся в особое время, во время огромного кризиса в мире, по отношению к народам в мире и кризис в Израиле. Это то, что называется, как это называется, огненный столб, столб дыма. И поэтому нам надо понимать, что именно мы должны произвести исправление во всем этом тяжелом состоянии. Это состояние падения относительного, ощущение недостатка и в мире, и в Израиле. И вот это ощущение, это правильное состояние для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И вот ту связь с клей, которая скрывает недостаток вообще в мире, в Израиле, по отношению к тому свету, возвращающему к источнику, мы должны произвести вот эту связь, потому что нет никого другого, кто бы мог это сделать. Поэтому нам надо сейчас как раз об этом думать. При чтении Зор. Так вот, мы хотим привлечь свет, возвращающий к источнику, так, чтобы во всех этих килим, которые чувствуют сейчас нехватку, в безопасности, в желании выжить в разных состояниях, в желании бежать, избежать бедности, вот как тот самый кризис, который происходит там снаружи, и так далее, разные виды проявления кризиса. И также наши, также то, что в нас происходит, это тоже от недостатка, это тоже, а у наших врагов А у них тоже есть ощущение недостатка. Мы хотим, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправил бы всех. Исправил бы все желания, все недостатки. И чтобы все были ради отдачи, во взаимной отдаче друг к другу. Таким образом и мир успокоится, поднимется на следующий уровень, будет отождествлять себя с Творцом и придет к благу.
129 пункт. «Отвори мне вход размером с игольное ушко, и я открою тебе высшие врата. Отвори мне, сестра моя, ведь это вход, чтобы войти ко мне в тебе. Мои сыновья войдут в меня только лишь через тебя. И если же ты не отворишь входа своего, то ведь закрыт я, и не найдут они меня. И потому открой мне». Поэтому Давид, желая войти к царю, сказал: «Откройте мне врата праведности, войду я в них и возблагодарю Творца». Это врата к Творцу. Врата праведности, Малхот, это преддверие входа к царю. Это врата к Творцу для того, чтобы найти его и слиться с ним. И поэтому «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, чтобы быть соединенным с тобой и пребывать в совершенстве с тобой навсегда». Объяснение. Зерампин со своей стороны пребывает в свойстве хасадим, укрытых от хохмы, а Малхут со своей стороны пребывает в хохме без хасадим. И потому называется ночью, так как хохма не светит без хасадим. И поэтому совершенство наполнения для избавления Израиля приходит лишь благодаря Зивугу, Зерампина и Малхут. Ибо хасадим Зерампина включается в хохму Малхут, и тогда Израиль получает совершенное наполнение от Гар. Но когда они получают только от Малхут, свечение хохмы является очень слабым, ибо находится в состоянии ночи, пока Малхут не облачена в хасадим. И поэтому они не могут получать от одного лишь Зерампина, ведь пока хасадим не включает хухму, они остаются в свойстве ваг без рож, и в них не происходит постижения.
Мы читаем про разные действия сейчас. Зерампин, Малхут. Мы должны представлять, что это происходит в нас. И это происходит во мне. Я хочу почувствовать, как это происходит во мне. Потому что человек включает в себя весь мир. И, конечно же, сейчас, когда я это читаю, эти вещи есть во мне, происходят во мне. Как я, скажем, изучаю, кровеносную систему или нервную систему или там лимфу. То есть я изучаю себя, это происходит. Теперь, то, что Зор описывает, он описывает обычно состояние исправленное. Так вот, насколько я это изучаю, я тем самым оживляю этот организм, где это происходит. Это называется душой. Пожалуйста.
130 пункт. Когда Творец производил уничтожение первенцев Египта, то есть всех тех, кого уничтожил в полночь, опустив вниз ступени, которые были наверху, Израиль вступили в союз знака святости. То есть сделали обрезание и соединились к Кнессет Исраэль и сплотились благодаря ей. Тогда показали они ту кровь на входе. И было две крови. Одна Песаха, другая обрезание. И был запечатлен на входе знак веры. С одной стороны, с другой, и посередине между ними. Три линии, как сказано. И возьмут кровь, и нанесут на оба косяка и на притолоку, чтобы показать веру. Объяснение. Казнь первенцев и обрезание близки друг к другу. Казнь первенцев наступила вследствие того, что средняя линия пробудила экран дохирик, сокращающий гар левой линии. И тогда умерли все первенцы Египта, происходящие от этих гар. Так как суды экрана дохирик сократили эти гар, опустив вниз ступени, которые были наверху. То есть экран сократил левую линию, оставив ее без гар, и опустил ее только в свойство вак. Таким образом, суды экрана дохирик отменили суды левой линии. И также при обрезании суды нуквы отменяют суды Захара. И потому в полночь Исраэль совершили пробуждение внизу и обрезали себя с тем, чтобы средняя линия отменила с помощью судов нуквы, имеющихся в экране хирик, гар левой линии. И было две крови, и был запечатлен на входе знак веры. С одной стороны, с другой, и посередине между ними. То есть пробудить действие средней линии, чтобы она сократила гар левой линии и объединила две линии. И вследствие сокращения левой линии были уничтожены первенцы Египта. А благодаря объединению двух линий вышли Израиль из изгнания. 131 пункт. Сказано, в первый месяц, в 14-й день месяца, в сумерки, Песах Творцу. Ибо аннулируется тогда квасное закваска, и Израиль уходят из чужого владения, оторвавшись от него, и соединяются с помощью мацы святой связи. Сделав обрезание, они вступили в эту связь после дарования Торы, после того, как совершили творение, и открылся их знак, и тогда дал им связь в высшем месте, связь веры, в том месте, о котором сказано, «Вот, я посылаю вам хлеб с небес», то есть от Зерампина. Объяснение. Есть два состояния Малхут. Первое. До своего уменьшения она пребывала в состоянии двух великих светил. Она была так же велика, как Зейрампин, и оба они получали от Бины, Зейрампин Хасадим, а Малхут Хухму. И не нужно было получать от Зейрампина. Второе. После ее уменьшения сказал ей Творец, то есть средняя линия с экраном Дохирик, «Иди и уменьши себя». Тогда, опустившись под хазе Зейрампина, она больше недостойна получать хохму, но все получает от Зейрампина. В первом состоянии наполнение называется мацой или хлебом бедности, а наполнение второго состояния называется хлебом с небес или квасным. Преимущество первого состояния в том, что в Малхут нет уменьшения, и она может получать хохму, и получает ее от той же ступени, что и Зейрампин, от Бины. И поэтому она на том же уровне, что и он, потому что они на одной ступени под Биной. Но там есть большой недостаток, поскольку она получает только от левой линии Бины. В ней имеется хохма без хасадим. А хохма не может светить без облачения хасадим. И поэтому свечение ее сокращено и очень тонко. Вот почему наполнение, которое при этом не сходит от нее, называется мацой или хлебом бедности. Преимущество второго состояния в том, что Малхут получает от Зейрампина, в котором Хасадим и Хохма включены вместе в среднюю линию, и они светят очень широко. А недостаток в том, что над ней устанавливается сокращение из-за экрана, имеющегося в хазе Зейрампина, и она больше недостойна получать свет от Хохмы. И все, что в ней есть, получает от Зейрампина. И поэтому наполнение, исходящее от нее в этом состоянии, называется хлебом с небес. Поскольку она не владеет этим наполнением сама, а получает его от Зайрампина, зовущегося небесами. И называется оно квасным хлебом или закваской, так как в этом наполнении есть возможность удержания клипот вследствие сокращения установившегося над ней из-за экрана в хазе Зайрампина. В пасхальный вечер Малхут приносила хлеб из первого состояния, до того, как уменьшилась, и все клипот, которые удерживаются в состоянии ущерба Луны, зовущиеся квасным и закваской, были устранены, так как было устранено их удержание. И поэтому вышли Исраэль из-под власти египтян, ибо были устранены все клипот и сила их порабощения, и объединились Исраэль со святым наполнением, называемым Мацой. И после того, как они сделали обрезание и подворачивание, раскрылся знак Мохин второго состояния, наступающего после уменьшения Малхут, когда свечение их широко и велико. И они больше не являются хлебом бедности, а приходят от Зайрампина, ведь Малхут из-за уменьшения больше не может получать от Бины. И наполнение больше не считается наполнением Малхут, а называется наполнением Зайрампина. Вопрос из Одессы. В чем заключается молитва?
Что значит «о чем»? «В чем»? Что значит «в чем»?
О чем?
О чем молитва? Молитвой называется работа в сердце. Почему это называется работой? Я что, не знаю, что я хочу? Нет, нет, я не знаю. Я не знаю, что я хочу, я не знаю, чего хотеть, я не знаю. Это, ну, как это сказать? В этом-то вся наша работа. Правильно себя сформировать, позиционировать. Если это недостаток, что я могу сделать? Я, скажем, хочу пить. Ну, я знаю. Маленький ребенок плачет, он, по-видимому, не знает, почему он плачет. Плохо ему. Человек, который прошел разные решимот, то есть информацию, то есть вкусы разные, получение, отдачи, он уже знает, от чего ему хорошо, от чего ему плохо. Поэтому он может указать на недостаток. Это не просто недостаток такой простейший, изначальный. Это просто недостаток. Но это недостаток, у которого есть разные отметки, образы, понятия, что требуется от нас. Не кричи просто так, как младенец. Но выясни точно, что ты хочешь. Так я хочу, скажем... Ну, что я хочу? Да, полюбить Виктора. Это... Нет, это слишком для меня. Ну, хорошо. Ну, хорошо так. А отверстие такое, игольное отверстие. Хорошо. Ну, хорошо. Так что же я должен сделать? Не быть товарищем, а... любить его. Так вот, мне нужно, да, чтобы, соответственно, это у меня была бы потребность в этом. То есть, сделать свое желание, как его желание. Как я это сделаю? Нет у меня к этому никакого желания. Производи действия. И тем, что ты будешь производить действия, ты начинаешь видеть, насколько ты не хочешь этого. Но то, что ты произвел действие, ты вложил в это силы. И вот эти силы несут тебе сожаление, страдание, что ты не хочешь того, что, в принципе, ты должен был бы хотеть. Ну, человек находится как бы, я должен чего-то там достичь, и для этого я должен приложить усилия. Ну, скажем, я хочу купить дом. Но для того, чтобы купить дом, я должен приложить усилия, ходить на работу, работать там, париться. Но нет у меня сил. Есть у меня желание к дому. Но это неправильно. Он должен обработать свое желание таким образом, чтобы желание было связано с целью. Какой был вопрос?
Что такое молитва? В чем молитва?
Молитва — это не сама молитва, что я сейчас прошу. Молитва — это серия моих действий, в которых я формирую просьбу, с которой я потом живу. И каждый раз я обрабатываю все больше и больше, ну, действительно, исправляю все больше и больше свою потребность, так что моя молитва все время была бы все более правильно обработана, точнее, острее. Ну, как это сказать, что я... Молитва называется малхут, потребность. Я все время должен заботиться об этом. Ни о чем мне больше заботиться, как только о правильной потребности. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился целый день. Это не та молитва, которую мы там видим, там человек да, падает на землю и... не знаю, принимает разные там позы и читает, скажем, слова из молитвенника или из какой-то другой книги. Нет. Молитва — это когда я выясняю внутри, в себе. Я — молитва. Так написано про Малхат. Что значит «я — молитва»? То есть человек говорит, вот это моя молитва, это моя потребность. Это не написано нигде, не то, что я это где-то услышал, или кто-то меня научил этому. Поэтому вычистить себя из от разных внешних влияний и выяснить в себе свою истинную потребность, свое «я», это «я» мое. Это и называется «я» молитва. Вот это малхут. На это человек получает ответ сверху. Потому что это выясненная потребность.
Мы сейчас с вами изучаем особенную книгу, которая говорит о структуре нашей души и о том, в каких действиях она находится. Но душа сама по себе находится в неподвижном состоянии, в состоянии ожидания, или такой задержки, нестабильным, а именно в состоянии подготовки, готовности, какой-то минимальной готовности на неживом уровне. И в той мере, в которой мы изучаем ее, она пробуждается. Изучая ее, мы можем можем заниматься этим неосознанно. Читаем, слушаем. Это тоже хорошо. Это тоже пробуждает определенный свет, возвращающий к источнику, но на уровне неживом. Если мы хотим в этом как-то участвовать сами, чувствовать, как в нас это работает, не просто читаем, Тес или книгу Эцхаим, по которой это написано, то мы уже сами хотим быть в этом, притягивать свет, возвращающий к источнику, мы уже пускаем по нашей душе определенные токи, свет жизни, и тогда она пробуждается, и тогда мы чувствуем ее действия. И в соответствии с этим к нам приходит понимание, постижение, чувство, участие, все, что есть. Все зависит только от того, насколько мы ассоциируем себя с этими занятиями. Во-первых, речь идет о нашей душе. Душа — это божественная частица свыше. То есть это определенная частичка, которая исправлена на отдачу. А чего еще может во мне быть от Творца? И так далее. И я все больше и больше и больше продвигаюсь, пробуждая силу, которая проводит через меня эти токи духовной жизни. В конечном счете человек начинает чувствовать и фактически проникать в то, о чем здесь идет речь. Как, собственно, и автор, который тоже так же это постиг. С нами происходит очень интересная вещь. Творец и творение — это всего два фактора во всей действительности. Больше ничего нет, но посмотрите, как это потом запутывается, и насколько мы не способны воспринять эту идею. Потому что если до разбиения килим, в соответствии с чем выстраивали свои взаимоотношения святов и килим, кахаб, зона, ранхай, экран между ними, все, цимцум алеф и вопрос подобия свойств. После цимцум бет уже не так. Потому что благодаря смешению урод и килим, святов и килим, произошла особенная вещь. И мы это видим с самого начала выхода Атик. Послушайте. Что взял Атик в Нукву? Ну, Нив. А то-то ты замолчал. Верхняя половина кетра никудим. А что взял Арихампин? Нижняя половина кетра да никудим. В чем он прав? А в чем нет? Атик взял, кроме верхней половины кетра никудим, еще гарде аба, дарде има и зайнктарим. Зон. Зайнктарим. Семь ктарим зон. Семь кетеров. Атик, самый высокий, самый отделенный, он начинает получать из всего, что там внизу есть. Ему не важно, откуда эти части, ему только важно, что это части, которые не относятся к разбиению. Все, что не относится к разбиению, принадлежит мне. То есть в Ацилут у нас, как бы это сказать, новая структура, новое построение высших и нижних. Высшие в Ацилюте — это те, кто не относятся к разбиению, а нижние все больше и больше и больше относятся к разбиению. Порядок выхода Парцуфим в Ацилут, он не соответствует тому порядку, который был при Цимцум Алеф. Он уже направлен совершенно иначе, тем самым определяет порядок исправления. Исправление может быть оттуда, оттуда, отсюда, откуда угодно. Например, у нас есть нижний парцуф, но в нем есть бина. Отдача, да? И тогда он исправляется раньше, чем какое-то другое свойство Зарампина или Малхут, более высокого парцуфа, который относится к получению, и его труднее исправить. То есть это разнообразно. Точно так же, как в нашем организме есть, например, лимфатическая система, которая омывает весь организм. Система, центральная нервная система, система кровеносных сосудов. Это не важно, какой орган у меня находится и где он находится, ноги или руки, а важно, к какой системе он относится. Как бы его отношение к нервной системе или к системе кровообращения более важно, чем его плоть как таковая. То есть нервные окончания в ногах, они имеют больше значения, чем просто ткани, плоть руки. Важно, к какому свойству они относятся, неважно, выше они или ниже. Это может быть кетер или бина относительно... Ну, пример не совсем точный, конечно. Просто нужно понимать, что точно так же, как есть количество и качество, есть момент высоты и качество в каждом таком месте. 10 сферот есть везде, но каждая сфера связана со своим корнем из 4 стадий прямого света, поэтому в ней тоже есть, ну как сказать, ценность. Она соответствует, соответствует именно ценности своего корня. Закон подобия свойств проистекает из замысла творения. Привести творение к равенству, к подобию Творцу. Послушай. Творец изначально — это первый замысел, первая мысль. Первая мысль. Я сейчас сотворяю творение, которое будет подобным мне. Ты меня слышишь? Это условие. И поэтому условие — это закон. До творения, в замысле творения, в первом замысле, я сотворяю творение, которое будет подобно мне. Поэтому это закон, который включает в себя всю действительность. Почему сегодня мы говорим о подобии, природе, подобию свойств, то, что все должны быть равны, все должны быть вместе, в единстве во всем. Это все закон подобия свойств. Он нам это диктует. До этого он не очень-то нам это диктовал. Сейчас больше, скорее потому, что мы сейчас пришли к состоянию, где мы созрели для этого и можем выполнять этот закон. Но это именно и есть закон подобия свойств. Поэтому все парцуфы мира Ацилут в соответствии с этим законом подобия свойств берут себе части из мира Никудим и присоединяют их к себе, потому что именно так это действует во всей этой массе желания получать, во всем разбиении, все только по мере подобия свойств. Хорошо? Что такое единство в группе? Подобие свойств. Это единый закон, который выражается или проявляется его в самых разных формах, но только он и работает, проходит через всю массу желания получать, раздутого, неважно какого, но именно оно властвует. Мысль, которая включает все. В ней, из нее происходит еще все, что угодно, но в соответствии с этим законом и только. Все. Если ты владеешь этим принципом, тебе легче понять суть любого действия. Не забывай этого. Это очень важно. Относительно, если мы воспринимаем только результаты, то
как ты можешь что-то воспринять до того, как ты столкнулся с следствием? Ну, вставай.
Хорошо, я согласен. Только после результата можно спросить, ну что такое результат, именуемый Творцом?
Творец — это приди и узри. Очень хорошо, что ты сказал, спасибо большое. Именно. Вот хороший пример, самый лучший. Я не знаю, что это за сущность, Создатель, но приди и посмотри, сделай эти действия, и из твоих действий познаю тебя. Это значит, приди и посмотри, очень хорошо. Именно, в точности. Это включает в себя все. И вся реальность, и все его действия, и все явления. Это все, что мы производим, исправляя себя, и в наших ощущениях мы воспринимаем его как электричество, как другие явления. Все я воспринимаю в своих келим. И когда я смотрю на свои келим, я вижу, вот, это электричество, это Творец. Да-да-да. Самый высший уровень, который я могу постичь, как отдача, любовь, которая властвует, доминирует во всей реальности, я раскрываю закон. Насладить создание. Насладить всех. Я раскрываю это явление, которое распространяется по всем келим, и во мне, во всех частях, во всех мыслях и желаниях, Я вижу, что он первый. Что значит первый? Я постигаю, что он первый. Я постигаю, что до того, как я начинаю понимать, постигать и чувствовать, есть нечто, что определяет для меня эту мысль, и это желание, и это действие. Но я постигаю его. И после того, как я его постигаю, говорю, он был прежде. Как может быть? Ты же его постиг после своего действия, да. Но в этом через это действие я постигаю то, что он был раньше. Все лишь из действия. То, что не двигается, я вообще не могу никак увидеть или определить, так простыми словами. Есть даже такие существа, если они не двигаются, то они, если предмет не двигается, они его не видят. Если ты стоишь неподвижно, он тебя не видит. Как только ты сдвинулся, он тебя увидел.